Картина дня.
Всем доброго вечера. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня. С вами политический обозреватель комсомолки Александр Гришин. Александр,
здравствуйте. Добренького.
И я, Елена Афонина. Вот какие темы будем с вами обсуждать сегодня. Президент нашей страны подписал закон о натуральных выплатах в ОСАГО. И как на эту новость откликнетесь вы, уважаемые наши автовладельцы, что лучше лично для вас, деньги или отремонтированная машина? Об этом буквально через 15 минут. Ну и, конечно, речь сегодня пойдет о коррупции. Левада-центр провел опрос, в результате которого выяснилось, что большинство россиян коррупцию во власти не приемлют, но считают нормой в обычной жизни. Ну и вот поговорим, коррупция неприемлема вообще ни в каком виде, или если чуть-чуть, то можно. Ну и, наконец, Наталья Водянова начала сбор подписей в поддержку Юлии Самойловой. Мечтает о том, чтобы и россияне, и украинцы объединились и сказали: хотим Юлию Самойлову увидеть на Евровидении. Сбудется ли мечта Натальи Водяновой? Обязательно узнаем. Ну, а уж поговорить-то об этом обязательно сможем.
Картина дня.
Ну вот, впрочем, от дел украинских далеко не уходим, тем более, что, напомню, Национальный банк Украины объявил, что все украинские банки с российским государственным капиталом ведут переговоры о продаже. Регулятор считает такой путь наилучшим для выхода дочек банков из России с украинского рынка. И, как сказала замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, в сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то дальнейшем развитии банков на территории Украины, имеется в виду российских банков, говорить не приходится. И вот сегодня стало известно о том, что Сбербанк подписал договор о продаже 100% акций украинского ПАО «Сбербанк» консорциуму, в который вошли латвийский «Норвикбанка» и частная белорусская компания. Правда, название ее не разглашается. Ну а мажоритарным акционером консорциума стал гражданин Великобритании Саид Гуцериев. И вот здесь говорят, ну как же, конечно, и знаем,
хорошо
знаем.
Известные фамилии. Да?
Сын российского предпринимателя Михаила Гуцериева, владелец «Роснефти».
Предприниматель, это как-то очень...
Мягко сказано, да. Ну и возникает вопрос, собственно, что получается, что это, ну, скажем так, контроль,
получается...
руки те же...
Нет, или... Лена, нет.
Нет?
Получается, что... Ну, во-первых, регулятор вот этот национальный, украинский, да, Нацбанк Украины, выразил удовлетворение. Это, конечно, очень понятно, почему такое удовлетворение. Потому что, извините, российский Сбербанк кучу денег вложил в Украину, да, и теперь вот он там, я не знаю, покупал на червонец, да, платил рубль, а получил в результате, вообще получит в результате одну копейку назад.
Простите,
вот это такая
инвестиция. Я хочу уточнить,
называется.
А что в Сбербанке нет аналитиков, которые могут просчитать ситуацию? А что в Сбербанке нет людей, которые могут сказать, что, уважаемые, это, конечно, здорово скупать задешево разные активы, но сейчас не время, наверное, это делать?
Ты знаешь,
или
вот
как?
Раньше было не время это делать, а после того, как сделано, ребята, не время уходить, что называется. Вот, да, отдавая эти активы за бесценок и уходя на самом деле с убытком, понимаешь? Не то, что без прибыли, не то, что без выгоды. Сегодня вот глава РСПП, господин Шохин, Александр Шохин, сказал, что ну, о выгоде в этой ситуации речь не идет. С выгодой надо было уходить 3 года назад.
Вот о чем и речь. Вот я как раз хотел сказать,
ребятки,
что уходить надо было в 14-м.
Не докапитализировать в 16-м. Да, а если уже вы докапитализировали, если вы там раздали кредитов еще больше, так сидите там, не рыпайтесь, тянитесь, бейтесь за свое, добивайтесь своего. У меня вообще ощущение, что, может быть, там даже кредиты какие-то, может быть, и таким вот офшорным компаниям были даны, и у кого-то из Сбербанка российского свой интерес в этих офшорных компаниях есть. Но очень ситуация, на самом деле, грязно выглядит, некрасиво и абсолютно непрофессионально. Ну, понимаешь? А самое главное заключается в том, что Сбербанк-то государственный у нас российский, дочка государственного банка. А что вот теперь дивиденды там все получат? Частное лицо. Но гражданин
так,
Великобритании.
Так ли это? Вот давайте спросим у депутата Госдумы, председателя Комитета по финансовому рынку, президента Ассоциации региональных банков России Анатолия Аксакова. Анатолий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, может быть, вы объясните нам вот целесообразность такой сделки и, собственно, может быть, это действительно попытка каким-то образом удержать российские банки, но только теперь уже в руках, ну, скажем так...
Гражданин Великобритании, да?
Тем не менее, имеющего...
Типа россиянина по крови.
Да-да-да, как раз их вот, российские
и
корни.
И будем этим утешаться.
Я думаю, что там главная причина заключается в том, чтобы что-то получить от этого актива. Ну, максимально много, конечно, исходя из текущей ситуации. Потому что альтернатива вообще ничего не получить, потому что действия националистов, поощряемые фактически властью...
Стоп! Извините, пожалуйста.
Санкции, да, это ведет к тому, что...
Извините, пожалуйста, на Украине есть государственная власть?
Ну,
Европа вся считает, что она там существует.
Но?
Законы там есть, законы действуют. Почему? Почему Сбербанк не бьется за свои активы, не бьется за себя в высоком суде Лондона, в Стокгольмском арбитраже? Почему он говорит, да, здравствуйте?
Вы задайте этот вопрос Сбербанку. Или украинской власти.
А у вас нет ответа на этот вопрос, Анатолий Геннадьевич? Может быть, какую-то логику вы просматриваете? Может быть, есть что-то, что мы не понимаем?
Я просматриваю логику такую, что времени... Лондонский суд – это хорошая инстанция, и он достаточно объективно рассматривает ситуацию, но это время. У нас правительство России подало в Лондонский суд на невозврат Украины долга за... 3 миллиарда рублей, суверенный долг, который... 3 миллиарда долларов, извините. То есть это время. А для банков сейчас там идет счет на счеты, на часы. И, естественно, если не предпринять действия для того, чтобы как-то продать этот актив, то можно потерять все.
Анатолий Геннадьевич...
Можно судиться, да, это...
Анатолий Геннадьевич, извините, великодушно, если вы продали все, и по нормальному договору вы никогда себе не вернете.
Ну, в настоящее время... Грефу, пожалуйста, я не хочу даже рассуждать на эту тему.
Хорошо, можно вам задать другой вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы сами были банкиром. Вы уважаемый человек в этой среде. Да. Господин Греф, который обозвал тут как-то всю страну дауншифтерами на одном экономическом мероприятии, а он здесь эффективный менеджер, с позиции банкира, эксперта по банковской среде, являются ли действия топ-менеджмента Сбербанка на протяжении последних 3 лет в том, что творилось на Украине, и господина Грефа, являются ли они профессиональными?
Я так полагаю, что Сбербанк на Украине... прокредитовал ряд проектов, которые необходимо было, ну, каким-то образом контролировать эти кредиты, возврат этих денег, генерирование дохода этими активами. И для этого он пытался сохранить себя на Украине для того, чтобы, ну, вернуть то, что было вложено на Украину еще до переворота. Хорошо. Ну, очевидно, это вот главная причина того, что они там работают.
Хорошо, совсем конкретизирую. Вы, допустим, акционер. На собрании акционеров какую оценку вы поставили бы, удовлетворительно или неудовлетворительно за эту работу?
Я не акционер, слава богу.
Ну, я говорю, допустим.
Если бы я был акционером, я, естественно, задавал бы вопросы по поводу активов на Украине, то, каким образом они там использовались, почему до сих пор Сбербанк работает на Украине.
И почему он не работает в Крыму?
Понятно. Спасибо.
Да, пожалуйста.
Спасибо огромное. Спасибо. Депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков был с нами на связи.
Очень не хотел отвечать прямо. Так и не ответил прямо. Но и того, что ответил, хватило, чтобы понять, как с точки зрения профессионала действия Сбербанка и его топ-менеджмента следует и можно оценивать. Вообще в любой коммерческой структуре после такого с волчьим билетом летом вон под зад ногой на улицу.
Да, ну а буквально через 2 минуты поговорим о профессионализме тех, кто будет ремонтировать наши машины.
Картина дня. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели с снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. «Картина дня».
Мы в прямом эфире подводим итоги уходящего дня. В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Я Елена Афонина. И...
Да, и наш автомобильный обозреватель Андрей Гречанник. И поскольку так он здесь, понятно, что речь пойдет по автомобильной тематике, а многие очень автомобилисты у нас футбольные болельщики. И на данный момент идет футбольный матч в Сочи. И, по-моему, к 18-й минуте счет 1-1. Мы забили первыми, но бельгийцы нам сумели ответить.
Да, ну и, собственно, давайте мы сейчас от футбольных страстей немножечко отойдем. Будем следить за ходом матча. Вас об этом, безусловно, информировать будем. Поскольку новостной выпуск выйдет у нас только в начале следующего часа, поэтому те, кто интересуется, как развиваются события на футбольном поле в Сочи, обязательно расскажем.
«Картина дня».
Ну, а чтобы вас не пеняли как мячик из одной автомастерской в другую, нужно понять, в чем суть того закона федерального, который был сегодня подписан президентом нашей страны Владимиром Путиным. Это федеральный закон о натуральных выплатах в ОСАГО. И вот поэтому, собственно, мы и пригласили автобозревателя «Комсомольской правды» Андрея Гречанника. Андрей, здравствуй.
Да. Всех приветствую.
Ну, про натуральные выплаты мы говорили еще когда это было на стадии рассмотрения, потом законопроекта и прочее, прочее, прочее. И вот теперь это становится уже не просто неким абстрактным законопроектом, это уже реалии нашей жизни. Что и когда изменится для автомобилистов?
Да уж сколько говорили и будем еще говорить много, потому что страсти тут похлеще футбольных кое-где. Да, действительно, приняли и подписали теперь уже этот закон, вступает он в силу, скорее всего, через месяц после опубликования. Говорю, скорее всего, потому что там есть много поправок, и некоторые из них вступают в силу чуть попозже. Но основная масса, вот то же самое главное, что ждет всех автомобилистов без исключения, но потому что ОСАГО – это обязательная форма страхования, это произойдет уже действительно через месяц. Самое главное – это что? Самое главное сейчас, если вдруг человек пострадал в аварии, вот врезался какой-то другой автомобиль в его машину, то сейчас он обращается в свою страховую компанию за возмещением и получает денежки. Потом с этими деньгами что хочет, то и делает. Хочет машину ремонтирует, не хочет – ее не ремонтирует, хочет их пропить. Пьет, а хочет земельный участок себе купит и картошку там посадит. Вот. То есть, будет чего? А страховщики пролоббировали, продавили этот гадкий законопроект, который я с большой ненавистью всегда воспринимал. Тем не менее, вот он получил силу закона и скоро вступит в силу. Безальтернативно, хочешь ты или не хочешь, тебя отправят на ремонт. Вообще это удобно. Ну, естественно, удобно. Вот ехал я на машине, никого не трогал, значит, по сторонам смотрел, тут бац, прилетело. Чего я хочу? Я хочу, чтобы без всяких заморочек мне вернули мой автомобиль в целости и сохранности ровно в том же самом виде, в котором он был. А новый законопроект, вернее, теперь уже закон, предлагает, вернее, позволяет сделать еще больше, потому что при направлении на ремонт в мастерскую они обязаны ставить, если нет дополнительного какого-то согласования, они обязаны ставить новые запчасти. И они уже не будут спрашивать, хватит денег по возмещению на полное восстановление автомобиля до изначального состояния или не хватит, они обязаны по истечении месяца выдать машину в том виде, в котором она была. Это удобно, это классно. Новые запчасти, целая машина, зашибись. Все, срок месяц прописан, прописано расстояние до 50 километров, то есть чтобы не угнали там в соседнюю область у вас. Со страховой компанией вы договариваетесь, она предъявляет вам свой список. Если вам не нравится эта мастерская, вы говорите, а вот направьте мы туда. Если получится договориться, они и направят. Если вдруг страховая компания находится где-то в деревне Гнилые Пеньки, и там поблизости нет нормальной мастерской, то они, в принципе, могут и деньгами, но только в этом случае, если у них нет альтернативы, нет вариантов, могут и деньги отдать. Ну и есть еще масса случаев, случаев, когда выплачиваться будет все-таки возмещение деньгами, но это особые случаи, они не касаются всех подряд. Всех подряд будут направлять в мастерскую на ремонт. Прямые там руки или кривые у людей? Вот это главная проблема. Вот где будет...
Да, но можно же, наверное, потом будет предъявить какие-то претензии, говорят, что за несколько...
Уже мастерской, не страховой компании, уже с мастерской бодаться придется.
Да-да-да, но если несколько нареканий, то мастерскую уже из этого списка, насколько я понимаю, вычеркивают. Да. У нас, кстати, есть уже и телефонные звонки, и, кстати, сообщения на WhatsApp и Viber можете отправлять. 8-967-200-97. Вот лично для вас-то что лучше, отремонтированная машина или вот они, денежки, карман? Греют. Пожалуйста, Дмитрий, вы в эфире. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. А вот смотрите, что получается. Алло.
Да. Мы слушаем вас, пожалуйста.
Вот, смотрите, что получается. Страховая компания, вот, чтобы это добиться всего, они вот реально брали, короче, и не показывали реально свою прибыль.
Естественно.
Они делали так. Они брали, вот, не знаю, как в Москве, но вот у нас в Липецке, в Воронеже, вот, знаю, что точно ни в одной компании не было терминала. Нам давали просто бумажечки. Вот обычные бумажки, на которых нам ручкой начеркали, сколько у тебя денег взяли, это и банки у них свои открыты. Они через эти банки деньги проворачивают и реально не показывают, что за страховки они берут, потому что это никак не проконтролируют. Что...
Да они по миру с шапкой ходят. Страховые компании бедные и несчастные у нас. Да. Ну, что вы.
Вот, это они показали. Так я не постоянно. Когда было 120 тысяч выплаты, все, и мало было денег, то есть не хватало выплачивать. Потом 400 стало, все не то. Они и пенсионные заставляли переводить.
Дмитрий, но давайте к теме поближе. Вам-то, вот лично вам, как автомобилист, что лучше? Чтобы вам деньги давали или чтобы машину отремонтировали?
А вот смотрите, что будет. Вот суть будет в машинах. Что. Отдашь автомобиль свой в ремонт, допустим. Угу. Вот эти шарашком, которого они вот 100 раз вот меня врезали. Я сам никогда не попадал, а вот меня били. Приходишь к ним, они дают тебе список. И там напишут, гаражный кооператив, там какой-то, там где-то гараж какой-то, там чинят. Какие-то армяне или узбеки, я не знаю, какие там приезжие, гастарбайтер туда заезжал посмотреть, думаю, кто это делает. Вот, и получается, отдашь им автомобиль свой, у тебя там могут с ним что хочешь. Он будет месяц там стоять, у тебя с ним запчасти новые, поставить тебе, ну, из подвески что-нибудь унесут, как в Москве, вот поймали банду, все разували они машину. Отдашь тебе покрасить крыло, а за счет этого компенсируют, снимут что-нибудь.
Ну, понятно, да, ваши опасения ясны. Спасибо, Дмитрий. Вот, кстати, Андрей, как эти мастерские список-то попадают? Как эти гаражные кооперативы оказываются в числе тех, где должны машину ремонтировать?
Ну, формально страховая компания должна отбирать для себя удобные мастерские, которые предоставят выгодные им цены, потому что страховая компания им-то денежки отдает, она платит. Формально, по закону, если машина моложе 2 лет, новая машина до 2 лет, она направляется на ремонт только в салон официальных дилеров, где есть ремонтные мастерские официальные. Но машины, которые старше, будет направлять страховая компания в любую на ваш выбор, ну, из того списка, который она предоставит. А там, как все это делается, приходит владелец этой ремонтной мастерской к специальному человеку страховой компании, скажет, слышь, давай ты мне вот тачки будешь направлять поломанные, я тебе там 10% отстегну от каждой машины.
Поговорим мы об этом еще, про 10%, про коррупцию. И вот спрашивают еще, срок месяц, возмущается наш радиослушатель.
Срок месяц по закону,
я
да.
на ней работаю, что мне делать? Вот такой вопрос.
Ждать месяц или договариваться в мастерской, приходите, говорите, я на ней работаю. Они скажут, ну не знаю,
и мужик, мы работаем.
За скорость надо что-то как-то подкинуть.
Понятно, да.
Ждать будем вот этого.
Двойной тариф за скорость. Владимир, здравствуйте.
Да, с Липецка, Владимир вас беспокоит. Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое просто не добавление такое к этому, вот что перед этим я слышал, что дело-то не в том, что будет делать с очередями на этих, ну, как сказать, автосервисах, которые будут делать ремонт. Вы слушаете меня?
Да слушаем, только побыстрее, пожалуйста, да. У нас уже Виталий
вот
ждет.
Да, вот что будет делать с очередями, когда эти очереди скопятся, и когда это начнется все, вот тогда будет недовольство. Вот и что вам хочу сказать. А по поводу того, что ремонт, мы все знаем, как это все делается, все остальное.
Понятно, спасибо.
Я так вспомнил анекдот. Быстро, дорого, качественно. Выберите 2 параметра из этих 3.
Да, вот нам пишут. Занимаюсь машинами сам и не хочу, чтобы мою машину кто-то другой делал. Вот этот самый шараш-монтаж. Вот так пишут радиослушатели. Виталий, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Да-да, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. На самом деле, очень много работали, да, как юристы, мы с вами с этими страховыми делами раньше, и тогда, когда называли юристов мошенниками, когда отсуживали у страховых компаний реальные деньги вместе со штрафами, да, это действительно страховые компании привело в ситуацию как бы таких повышенных расходов, хотя, если бы они платили хотя бы 60% от реальной стоимости возмещения, не было бы основания обращения в суд. Сейчас они как бы готовы платить якобы больше, потому что реально, чтобы починить машину, нужны большие деньги. Они не доплачивали, они платили сюда 10-15%. Трудно представить, как в существующей системе, я с сервисами много разговаривал, как они со страховыми компаниями выстраивают свои взаимоотношения, очень трудно представить. Я уверен, что качество работ будет на очень низком уровне. Я уверен, что потом будут эти экспертизы, согласования, протестования еще несколько месяцев. Угу.
Ну вот я этого
понятно,
же и боюсь.
Спасибо, да. Спасибо. Виталий, вот нам пишут, страховщики отбирают сервисы по тендеру.
Тендер – волшебное слово.
Да, у нас везде тендеры, и везде, не будем говорить, что. Я могу сказать только другое. Вот тут прозвучало у предыдущего позвонившего, что, дескать, говорили про юристов-мошенники, но говорили так до тех пор, пока не познакомились со страховыми компаниями, в частности, в области ОСАГО, автогражданки.
Ну вот нам пишут, закон плохой, я таксист, у меня единственный доход, у меня на иждивение 4 человека, ипотека. Я не могу ждать месяц, кто будет детей кормить. Ну, кто будет детей кормить? Вот этот вопрос повис в воздухе. Благодарим автообозревателя «Комсомольской правды». С нами в студии был Андрей Гречаник.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь!
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
И снова здравствуйте. И, конечно же, Елена Афонина.
И снова добрый вечер. И счет по-прежнему 1-1 Россия-Бельгия. Именно за этим матчем мы сейчас следим. Проходит он в Сочи, матч футбольный.
Но наши бегают. Ну, я имею в виду, не ходит хотя бы.
Это правда. Но давайте мы, собственно, с вами побежим дальше, тем более, что впереди нас ждет довольно актуальная и весьма болезненная тема. На фоне прошедших в нашей стране массовых антикоррупционных митингов, ну и неких действий, которые почему-то считали митингами, социологи решили опросить россиян, как они относятся к коррупции. Ну и что выяснилось? Что подавляющее большинство граждан, 89%, считают неприемлемой коррупцию в органах власти. При этом каждый пятый, 25%, допускает...
Это каждый четвертый, на самом деле.
Каждый четвертый, да, прошу прощения, 25%. Допускает использование взяток для решения повседневных вопросов. То есть, проще говоря, бытовая коррупция. Ну, когда, знаешь, там, врачу, учителю или еще кому-то
нет,
можно...
Это, знаешь, это как в анекдоте. Вот таком немножко пошлом, одну фразу только напомню. Никому-никому, только ему.
Вот. Понятно.
Понимаешь, на следующем курсе никому-никому, только ему и его другу.
Александр Павлович, не надо, так мы далеко зайдем. Давайте мы сейчас все-таки сосредоточимся на нашей теме, которую мы хотим обсуждать.
Я могу дать, это не коррупция, понимаешь?
Это не коррупция, да.
А вот кто-то там, понимаешь?
Не имеет права.
Да, кому не я дал, а сосед дал, чтобы решить. Это нельзя, это коррупция.
Мне очень понравилась еще одна инициатива. Вот Министерство юстиции России разработало поправки в федеральное законодательство, которые должны ввести такое понятие, как услуги неимущественного характера и предоставление неправомерных преимуществ. Проще говоря, это всем известно еще с советских времен БЛАТ. Вот хотят этот БЛАТ...
Да не только с советских. Вспомним на самом деле Александра Сергеевича Грибоедова.
Ну, я тогда не жила, не знаю. Я не могу вспомнить.
Не, ну, читала же, говорю, о том,
ну, это да, конечно. Это
что
да.
Говорит товарищ Фамусов? Ну, как не породить родному человечку?
Конечно, вот. Конечно. Так вот, БЛАТ – это да. Преступление? Или все-таки это совершенно другое, и здесь нельзя сравнивать, ну, например, масштабы того, что происходит, когда целого министра, понимаешь ли, берут за определенное место, и вот с той самой...
Лена, ты знаешь, вот БЛАТ, на мой взгляд, можно было бы считать элементом коррупции, если бы у нас, например, например, господин Иванов-младший не возглавлял алмазодобывающую компанию. Если бы у нас сын директора ФСБ не становился бы вице-президентом крупного банка, понимаешь? Вот, вот когда они откажутся от такой практики, тогда и мы, наверное, сможем считать полностью, что Блат у нас является проявлением коррупционного поведения и является или преступным, или аморальным.
Хотя. А вот я хотела бы сейчас, во-первых, обратиться к нашим радиослушателям с тем же самым вопросом, считать ли Блат коррупцией. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Сначала послушаем нашу аудиторию, а потом обратимся к мнению эксперта. Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я считаю, что Блат – это скрытая форма коррупции. Раз. Угу. Второе. Когда вы говорили, что вот у нас чаевые и так далее, не этим врачам, учителям, у меня уже давно этот вопрос. А почему чаевые официантам, таксистам, в гостинице у нас узаконены? Почему мы об этом не говорим?
Ну, вообще, таксисты стали в последнее время отдавать даже больше сдачи.
А что у нас,
чем было,
простите,
на
врачи и учителя – это сфера обслуживания? Я как-то...
Да,
ну, в общем, да.
Серьезно? А как же тогда, ну, например, гордое заявление министра образования и науки госпожи Васильевой, которая сказала, образование – это вам не обслуга, это не сфера обслуживания. Это вот как? Это что, гордость взыграла? А на самом деле все не так, что ли? Михаил.
Это сфера услуг.
Ну, не вообще, поняла, Михаил говорит, что это сфера услуг.
Я,
в принципе,
понятно.
С ним согласен. А у госпожи министра, видимо, как бы некое такое с советских времен предубеждение к сфере обслуживания, такая гордость интеллигента, да, когда пусть сыночка там или доченька пойдет и будет с высшим образованием получать там хоть 110 рублей, но никогда не станет торгашом, да. А я вот по ситуации придерживаюсь позиции Анатолия Аграновского, который в одном из своих репортажей написал про одного официанта. Он спросил, а вам типа не впадло, извините за слово театр, обслуживать других? Как вам такая, как-то с гордостью советского человека? А тот ему ответил, ну как сказать, вот сейчас я вас обслуживаю за столиком, а приду домой, открою газету, вы меня обслуживать будете. Поэтому мы все сфера обслуживания.
Логично. Вот давайте послушаем комментарий эксперта. Мы с тем же самым вопросом, все-таки коррупция является ли, можно ли считать Блат коррупцией? И вот что ответил председатель межрегиональной общественной организации Комитет по борьбе с коррупцией Анатолий Голубев.
Советская коррупция приобретала такие специфические формы в виде блата, потому что, ну, как таковых денежных знаков у населения на руках было мало, поэтому мы жили в условиях рынка дефицита товаров и услуг, поэтому происходил такой, как говорится, обмен услугами, да, как бы обмен товарами. На сегодняшний день, как говорится, здесь тоже ничего не меняется. Мы достаточно часто слышим, что даже там вот с помощью таких инструментов, как телефонное право, да, можно, скажем так, решить те или иные вопросы. Я думаю, вот эти вот вещи нужно вводить. Это понятие, конечно, нужно расширять, потому что одно дело, как говорится, ну, доказать, скажем так, да, получение тех или иных услуг, что можно, но вот что криминировать, как бы, да, после этого доказательства, вот здесь уже проблема, как бы, законодательство, скажем так, нам не позволяет, как говорится, двигаться дальше. Поэтому я считаю, что это вполне нормальная, разумная инициатива, скажем так, если мы хотим действительно снизить уровень коррупции до социально терпимого уровня, то, наверное, как раз вот данная инициатива будет этому только способствовать. Это нужно делать, скажем так, со всех сторон и на законодательном уровне.
Конечно. Ну вот это был комментарий председателя межрегиональной общественной организации Комитет по борьбе с коррупцией Анатолия Голубева. Я напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Вот что пишут, отвечая на вопрос, считать ли Блат коррупцией. Вот так, врачу-учителю копеечный ущерб нашему кошельку. А разбазаривается бюджет разными схемами на триллионы, пишет Михаил. Следующее. Блат нужно обложить налогом, как налог на роскошь. Да, считать, вот так коротко написал радиослушатель, блат – это легкая форма коррупции. Коррупция и казнократство – это не одно и то же, пишет наш радиослушатель. Вот такие комментарии пришли. Ну и да, еще. Есть ли у нас система переквалификации коррупционеров? Вот они, и вот они и коррупционируют до последнего. Что-то не поняла я. Далее, блат
умничают,
есть...
умничают.
Ну, умничают, да, прям вот совсем сами себе радуются. Блат есть блат, это тоже злоупотребление, но это не коррупция. Там нет материальной выгоды. Просто облагодетельствовал хорошего человека, иногда родственника, иногда знакомого, хорошего знакомого.
Хо-хо-хо, да, и не ждешь в ответ никакой услуги на самом деле, да. Вообще блат, как вам сказать, это понятие, которое абсолютно принято вот в мафиозной среде, если судить по классической литературе, которая посвящена, да, мафии, там, Дон Корлеоне, там, я с тобой дружу, я, Дон Корлеоне, окажите услугу, вот, и так далее. Да, я дарю тебе свою дружбу, но в ответ я когда-нибудь потребую от тебя того же. Это форма блата, да, такая наиболее примитивная. Но говорить, что это не преследует извлечение выгоды, господа товарищи, да в Советском Союзе блат-то был как раз заострен на том, чтобы
ты мне, получить... я тебе, конечно.
Получить выгоду. И когда вот у нас господин Голубев, здесь эксперт, сказал, что, дескать, было мало денежных знаков, не, денежных знаков было дофига в Советском Союзе. У многих. Вот товаров не было, товарный дефицит. Поэтому кто-то кому-то черные корки, а в ответ билеты в театр. Ну, господи.
Да все эту схему знают. Давай, Сергей, послушаем.
Кино-то помните, да.
Сергей, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Да, я вот полностью поддерживаю вашу позицию насчет блата, потому что еще, знаете, страшен, чем блат, когда на государственные должности, государственные предприятия, учреждения ставят людей по блату неквалифицированных. То есть они приходят туда и начинают учиться за нас счет налогоплательщиков, потому что зарплаты у них, вот я приведу пример, я из Владимира, у нас в Владимирской области директор одного департамента, ну, приехала к нам с другого региона, привезла мужа. Он никогда не участвовал там в выращивании помидоров и огурцов, вдруг возглавил ГУП «Тепличный», понимаете, государственное тарное предприятие. Второй, значит, приехал тоже директор, заместитель губернатора, тоже из другого региона, привез, тоже женщина, привезла своего мужа, поставила на пенсионный фонд его. Хотя его биографию трудовую почитайте, там нет вообще ни одной строчки, что он когда-то имел отношение к пенсионному фонду или близким к нему.
Ну, вы знаете, вот спасибо огромное. Я сейчас немножко на другой, может быть, уровень хотела бы выйти. А чему мы, собственно, удивляемся? Вот, Александр Павлович, давайте вспомним. Не так давно мы обсуждали, что в одной из бывших республик Советского Союза, ныне абсолютно самостоятельном государстве, кто там стал премьер-министром? Жена...
Ты имеешь в виду первым вице-президентом?
А первым вице-президентом, да.
Что такое?
Жена президента. Да. Замечательно. Совершенно верно.
Да?
А давайте-ка мы с вами за океан посмотрим.
Слушайте,
а
зачем за океан? Давайте посмотрим в Минск.
Да,
в Беларуси,
например.
В Беларуси, товарищи, шикарный анекдот на самом деле ходит. Когда пришли к прорицателю, значит, представители разных политических структур и спрашивают, доколе у нас будет президентом Лукашенко. Тот посмотрел на них сквозь слепые бельма и говорит, вот доколе и будет.
Это просто Александр Павлович вернулся из Беларуси, был там в командировке. Роман, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемая комсомолка. Понимаете, блат, блату рознь. И, соответственно, вот если есть какая-то материальная выгода, это коррупция. Угу. Вот просто опять же пример. Вот по знакомству устраивают на работу. Это блат, правильно?
Да, ну, по идее, да блат.
Вот, нет. Ну, соответственно, вот Ельцин по знакомству сделал преемника Путина. Он же знал его, правильно? Соответственно, это плохой поступок или хороший?
Не, ну как вам сказать? Путина знал Березовский, там сложная система на самом деле. Ельцин Путина не знал.
Путин, зная людей, к примеру, назначил министром Шойгу, назначил министром Лаврова. Это хорошее решение.
Ну, подождите.
Я, конечно, понимаю, что,
я понимаю, о чем вы говорите. Следуя этой логике, нужно брать вообще, ну, окружать себя теми людьми, которых ты вообще не знаешь. Вот набрал по объявлению.
Вы меня извините, но Блат меняется, все меняется. Не меняется только сборная России, которая получает второй гол в свои ворота в это время. Вот. В товарищеском матче со сборной Бельгии.
Уже забили? Что-то я пропустила. С Романом увлеклась общением? А, да, да. Два. Все, Роман, просто... спасибо большое. Мы тут, видите, уже на футбол перекинулись. Благодаря Александру Павловичу, который внимательно следит за тем, что происходит за его спиной, где находится экран. И у нас сколько? Да, полтора минуты остается. Давайте все-таки возвращаться к нашей теме. Я понимаю, что сегодня мы в таком...
Ну, есть еще сообщения по WhatsApp?
Есть.
Вот сегодня, на самом деле, все не успел зачитать. Мне перед людьми стыдно было во время своей...
Да, программы. Можно ли считать блат коррупцией? Вот блат и коррупция – это одно и то же. Так, вот что пишет Георгий. Блат не бывает бесплатным. Однозначно это коррупция. Далее, блат... А династия не одно и то же? Кстати, действительно, вот династия, творческие династии, например, шахтеров династия.
Раньше были династии комбайнеров, шахтеров.
Ну и сейчас есть династии врачей. Даже. Ой, не надо, Александр Павлович, сейчас тоже самое есть.
Ну сейчас больше династии банкиров известно.
Да ну ладно, понимаете, вам, боже мой, если это, извините меня, одна шахта в городе, то там вольно-невольно династия образуется шахтеров. А, да, зачитываю следующее сообщение. А, нужно, чтобы... Даже как-то непонятно. Далее. Кумовство, блат, коррупция – это одно и то же, спрашивает наши радиослушатели. Мы вас спрашиваем, вы нас. У нас, знаете, как в еврейском анекдоте, кто кого переспрашивает. Вы на вопрос отвечаете. Вы считаете блат коррупцией или нет?
Тут тоже. Блат и протекция. Есть разница? Тоже спрашивают. Вообще, на самом деле, я вам хочу сказать, что есть такой вид блата, которым, я думаю, каждый из нас воспользуется. Например, когда нужно попасть к хорошему врачу. Может быть, даже без денег, через знакомство, через еще что-то. Родных своих отвезти, я думаю, никто не откажется.
Вот, прошу прощения, нам пишут, подтягивал друга на должность, знаю его как профи, а брать левого человека – это не вариант. Вот так вот. Так что блат – это или не блат, по знакомству или не по знакомству, всегда это коррупция или нет. Вопрос остается открытый. И посмотрим, что там Министерство юстиции России все-таки сможет ли каким-то образом изменить некоторые
Если
статьи
сможет,
закона.
То только по блату, Лена, только по блату, понимаешь?
Может быть. А на поправки предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации, в КОАП и закон о противодействии коррупции. Вот так.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
Да хоть на Луне.
Так же ты не дурачина, братец. У тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин.
Елена Афонина.
И
со счетом 1-3. Не 3-1, Лена, ну, а со счетом 1-3.
Я за Бельгию болею.
1-3. Ну, встречается-то у нас на нашем поле, да, в Сочи, на красавце стадионе. Матч открытия. У нас было уже на стадионе открытие. Такой же матч, где хозяин так налетел, по-моему, если я не ошибаюсь. 1-3, как я и сказал, с таким счетом наша сборная ушла на перерыв. И вот у меня тоже такое ощущение, что
их там
не
набрали
кровати,
по блату?
Не кровати переставлять надо, да, и что, может быть, даже блат имел какое-то отношение к формированию нашей сборной. Кстати говоря, уж даже не знаю, может быть, не только футбольной, но и, судя по итогам биатлонного сезона, как-то так. Ну, лучше не думать.
Да, ну вот нам пишут, у нас блат везде. Англичане говорят, не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь.
У англичан же система... что любой англичанин всегда поможет человеку, который закончил ту же частную школу, что и он сам.
Да.
Они погал у каждой школы свой галстук, свои отличительные те самые. Кстати говоря, а вы думаете, что бывший премьер-министр Великобритании просто так свои причиндалы в рот мертвой свинье клал? Нет, это был коллектив, так сказать, который именно по блату продвигает своих членов в разные структуры.
Но я общества. Просто заканчивая эту тему, я хочу объяснить, с чем было вызвано вот это предложение Минюста считать коррупцией блат. Ну, помощь чиновникам в карьере, организации отдыха, зачисление детей в ВУЗ и многое-многое еще что. Дело в том, что сейчас в нашей стране находится делегация комиссии группы государств по борьбе с коррупцией. Она уже начала серию встреч с российскими депутатами, сенаторами, судьями и прокурорами. Визит продлится 3 дня, и за это время комиссия планирует проанализировать законотворческую деятельность, принципы лоббирования законопроектов, этическую составляющую работы Нижней палаты, проверить, как госслужащие заполняют декларацию о доходах, и будет 31 марта будут опубликованы вот эти выводы этой группы.
Пацаны приехали поделиться опытом и поучиться, и поделиться.
Совершенно, да.
Обменяться, короче говоря.
Да, тем более, что Россия тоже входит в эту группу государств по борьбе с коррупцией. Так что можно сказать, что мы уже успешно прошли 2 раунда. Результаты 3-го ожидаются в июне 2017 года. Нынешний визит проходит в рамках 4-го раунда. И касается он предупреждения коррупции среди парламентариев, судей и прокуроров. Вот откуда, собственно, тема блата-то взялась. Вот откуда, собственно, предложение Минюста. Руководствуясь...
Минюст,
вот...
напрягся!
Напрягся.
Так испугался.
Не все, ну, вот видишь, не все там, видать, с блатом в порядке. Поэтому
не
обратили на это внимание.
Ой,
да.
Не все, не все.
Международная комиссия обратила на это внимание. Знаешь, что в составе комиссии? Так, 7 экспертов из Испании, Греции, Польши, Болгарии, Великобритании, Швеции и Италии. Вот так вот. А встреча проходит в здании Генпрокуратуры, поскольку ведомство является основным по взаимодействию с группой. Вот ты не знал, Саша, видишь,
Лена,
а что творится-то в нашей стране?
Я хочу сказать, что из всех перечисленных тобой стран, кроме Швеции, на самом деле, у всех остальных стран, ну, достаточно большие проблемы в области коррупции.
Отлично, поэтому мы друг к другу и ездим, то они к нам приедут, понимаешь?
А то есть не по борьбе с коррупцией обменяться опытом, а по применению?
Не-не-не, по борьбе, все-таки по борьбе, Саш. Ну, что ты, давай
уж. Ну, это они на трибуне говорят, а о чем говорят за кулисами, это мы с вами не знаем на самом деле.
Так, ну вот нас опять спрашивают, блат по знакомству, коррупция – это использование служебного... А, блат – это по знакомству, а коррупция – это использование служебного положения. Вот так вот.
А использование служебного положения по знакомству или в родственных связях – это как? А?
А, да, и вот еще вопрос от Сергея из Нижнего Новгорода. Когда руководитель, вступая в должность, берет с собой свою команду, это считается блатом? 3 ореха – это куча?
Нет.
Своя команда – это блат?
Нет, это считается на самом деле укреплением тылов. И вы знаете, это является причиной деградации бюрократии в любой демократической стране, в том числе и в нашей Российской Федерации. Потому что, как правило, любой начальник берет к себе подчиненного, который немножко поглупее его, чтобы не выделялся на фоне начальства. Когда переходит на высокую ступеньку, подтягивает бывшего подчиненного на свою, а тот берет еще более тупого. И так вот смотришь, пока первый
так
начальник нормальный
тупой, еще тупее, понятно.
Прошагал, да, а там уже вообще на самом деле сплошной дебилизм гуляет.
Да, но давайте мы вспомним это известное «ну тупые». Хотя, вы знаете, в данной ситуации не хочется именно этой фразой предварять нашу следующую тему.
Картина дня.
Продолжают бушевать страсти вокруг Евровидения. Уж, казалось бы, поставлена точка, давайте успокоимся. А нет, все-таки кого-то волнует этот момент несправедливости. И среди тех, кто не согласен с тем, что Юлия Самойлова не должна выступать на Евровидении, оказалась и всемирно известная модель Наталья Водянова. Но она не только эмоции свои вот каким-то образом пытается донести до тех, кто к ней прислушивается, но и пытается собрать голоса в поддержку своей позиции. И вот на весьма известном сайте, кстати, поскольку тоже принимал участие в некоторых петициях, в их одобрении, мне приходит вот эта рассылка, я ее получила буквально накануне, где было написано, ну, я думаю, что те, кто также зарегистрирован на платформе Change.org, тоже получили эту рассылку, там было написано буквально следующее.
По правилам Евровидения, страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Получается, что отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, а самое главное – ее права как музыканта и личности. Единственным способом повлиять на несправедливость будет нам, гражданам России и Украины, сплотиться и добиться права ее участия, поддержать Юлию на простом человеческом уровне. Для меня россияне и украинцы – это один народ, и мне очень больно от того, что происходит между Украиной и Россией. Если бы мы все сплотились здесь, где у нас есть голос и где мы сила, и добились того, чтобы Юля поехала на конкурс, то мы бы показали, что мы не хотим этой вражды, что мы скучаем по тому времени, когда могли спокойно ездить друг к другу в гости, что руководство стран, телеканалов, музыкальных конкурсов должны прислушиваться ко мнению людей, а Юля должна петь. Моя бабушка с Украины, у меня там половина родни. И я очень надеюсь, что меня услышат мои украинские друзья и близкие и поддержат мои слова.
Ну вот мы и слышали фрагмент петиции Натальи Водяновой, которая размещена на платформе Чанчорг. Наши радиослушатели уже пишут, да уже поздно, оставьте вы это Евровидение. Но тем не менее, вот Александр Павлович поможет
ты
решить,
знаешь,
этот вопрос?
Нет, вопрос,
на петиции
это, не,
Натальи Водяновой.
Это абсолютно не решит, потому что вопрос это решают на Украине не люди, а не люди, понимаете? Вот всякие Геращенки там, Зорины, Ишкирики там, Ишкирики без Зоринов и так далее. Вот. Другое дело, было бы интересно посмотреть на количество подписавших, а также на состав. Кто с Украины, а кто с
вот
России.
Это да, это интересно
сколько,
было.
Сколько там осталось людей, которые еще могут в состоянии сопереживать, которые не зазомбированы вот этой русофобской пропагандой. Да? Вот это
Но я могу сказать, что за первые 5 часов с момента создания петиции ее подписали свыше 17 тысяч человек. Ну, согласитесь, достаточно.
Ну, неплохой результат.
Неплохой результат.
Но не рекорд, не рекорд.
Да, но, тем не менее, посмотрим, как будут развиваться события дальше. Возымеет ли какое-то действие эта петиция на Натальи Водяновой, или это просто вот эмоции, которые она таким образом высказала. С вами были политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин, я Елена Афонина.
Я сам сказал, хотел сказать Елена Афонина. До
свидания. Я благодарю нашу аудиторию.
Картина дня.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.